Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили трех грузинских граждан. В Польше продолжается расследование причин авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском. Всемирный религиозный саммит в Баку – тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в субботу вечером на площади в центре Нью-Йорка был обнаружен автомобиль с самодельным взрывным устройством. Общий объем помощи Греции может составить от 100 до 120 миллиардов евро. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с критикой деятельности МАГАТЭ. В субботу вечером на площади в центре Манхэттена, одном из главных туристических объектов Нью-Йорка, был обнаружен автомобиль с газовыми баллонами и компонентами самодельного взрывного устройства. По счастливой случайности оно не сработало. Власти США рассматривают происшествие на Таймс-сквер в Нью-Йорке как попытку теракта, сообщила в интервью телеканалу CNN глава американского ведомства внутренней безопасности Джанет Наполитано. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил сегодня, что горожанам сильно повезло, и призвал федеральные власти выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности Нью-Йорка.
Мы уже неоднократно говорили, террористы по всему миру, чувствующие свою уязвимость перед лицом свобод, которыми пользуются граждане нашей страны, хотят отобрать у нас эти свободы. И они покушаются на символы нашей свободы, одним из которых является Нью-Йорк. Вот почему мы продолжаем говорить нашему Конгрессу. Необходимо выделять средства для обеспечения безопасности таких городов, как Нью-Йорк.
Заявил мэр Нью-Йорка. Полиция и спецслужбы ведут поиск водителя заминированного автомобиля. Уже третий за последние полгода визит в регион главы ведомства Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга был связан с проблемой обмена пленными и завершился успехом. Хаммербергу удалось убедить власти самопровозглашенной Южной Осетии освободить трех из семерых грузинских крестьян, жителей села Ламискана, которые были арестованы и осуждены еще в прошлом году за незаконный переход границы. В свою очередь, грузинские власти согласились освободить нескольких осетин, арестованных на территории Грузии. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня в Брюсселе сроки и механизм предоставления финансовой помощи Греции, переживающей острый кризис. Как сообщила министр финансов Франции Кристин Лагард, общий объем помощи может составить от 100 до 120 миллиардов евро в течение трех лет. Средства выделяют совместно страны еврозоны и Международный валютный фонд. Премьер-министр Греции Георгис Папандреу объявил сегодня о согласии Афин с условиями предоставления международной помощи. Речь идет о снижении государственных расходов на 30 миллиардов евро в течение 30 лет, чтобы сократить огромный дефицит госбюджета Греции.
Эхо Кавказа. Новости.
В больницах Нальчика остаются 11 пострадавших при взрыве на ипподроме, который произошел в субботу. Как передает Интерфакс, по словам врачей, состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. В результате взрыва погиб один человек, более 20 получили ранения. Погибший 104-летний ветеран войны Саидли Шебзухов скончался от тяжелых ранений в больнице. Среди госпитализированных министр культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров и бывший министр внутренних дел Хачим Шагенов. Ранее в следственном комитете при прокуратуре России сообщили, что уголовное дело, возбужденное в связи со взрывом, расследуется по статье «Теракт». Взрыв произошел незадолго до того, как на ипподром должны были прибыть руководители республики. В Турции сгорел отель, в котором находились туристы. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Марина Солнцева.
В результате сильного пожара на турецком средиземноморском курорте Бодрум один человек погиб, 12 пострадали. Здание трехэтажной гостиницы «Барас» получило серьезные повреждения, выгорело более половины помещений. Глава местного самоуправления Феридун Өздемир сообщил. Во время пожара погиб 32-летний гражданин Турции. Пожар произошел минувшей ночью. Источник возгорания находился в баре на первом этаже отеля. В отеле проживали турецкие и иностранные туристы. Многие в это время находились на улице. Более молодые смогли выбраться из окон сами. Пожилым туристам помогли прибывшие на место происшествия пожарные. Один из пострадавших, 70-летний гражданин Турции, в тяжелом состоянии вертолетом направлен в госпиталь соседнего Измира. Генеральный консул России в Анталии Мирджалол Хусанов сообщил, что россиян среди пострадавших нет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня выступил с критикой деятельности Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Завтра в Нью-Йорке открывается международный форум по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Иран является одним из государств, подписавших этот договор. Президент Ирана получил визу США и собирается принять участие в форуме.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете часовую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главная тема уже третий за последние полгода – визит в Южную Осетию Верховного комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. Визит был связан с проблемой обмена пленными и завершился успехом. Господину Хаммербергу удалось убедить власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободить трех из семерых грузинских крестьян, которые были арестованы и осуждены еще в прошлом году за переход де-факто границы. В свою очередь, грузинские власти согласились освободить нескольких осетин, арестованных на территории Грузии. Тему продолжит корреспондент русской службы «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Уже третий за последние полгода визит в Грузию комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга опять-таки связан с проблемой обмена пленными. Власти Южной Осетии утверждают, что в грузинских тюрьмах и на территории Грузии незаконно удерживаются и даже убиты несколько осетин. В то же время Грузия настаивает на освобождении десятков своих граждан, осужденных в Южной Осетии, за незаконный переход грузина юго-осетинской границы. Эту границу, как известно, Тбилиси не признает. В прошлом году усилиями господина Хаммерберга удалось обменять 4 грузинских подростков на 5 осетин. Осетин, удерживаемых в Гори. Но договориться об обмене по принципу всех на всех стороны не сумели. В Тбилиси утверждают, что юго-осетинские власти требуют выдать им всех осетин, находящихся в грузинских тюрьмах, даже если совершенное ими преступление не имеет никакого отношения к политике или грузино-осетинскому конфликту. Вместе с тем примечательно, что Томас Хаммерберг сумел въехать в Южную Осетию с территории Грузии, тогда как несколько дней назад власти Южной Осетии потребовали от докладчика по Грузии Совета Европы Матиаса Йорша, находившегося в Тбилиси, приехать в республику только со стороны России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем тему. Тема обмена задержанными в зонах конфликта очень тонкая и деликатная. Правозащитники призывают отделять ее от общеполитических вопросов. Иначе из-за политических противоречий и конфликтов страдают обычные люди. Тему продолжит сотрудник правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
До сих пор неизвестна судьба 7 осетин, 4 из которых пропали во время военных действий, и 3 в октябре 2008-го. Цхинвали заявляет, что располагает фактами, подтверждающими, что эти люди задерживались грузинскими силовыми структурами. Появившаяся в апреле прошлого года видеозапись избиения 3 пропавших осетинских подростков стала причиной отказа осетинской стороны от участия в приграничных встречах по предотвращению инцидентов. Договоренность об этих встречах была, по сути, единственным достижением женевских дискуссий. Но власти Южной Осетии заявили, что пока грузинская сторона не предоставит информацию о пропавших, говорить обо всем остальном бессмысленно. Проблема исчезновения людей вышла из плоскости только человеческой трагедии и нарушений прав человека и стала одним из краеугольных камней региональной политики. В январе этого года грузинские и юго-осетинские НПО пытались организовать визит родителей пропавших парней в Грузию, где те могли бы встретиться с прокуратурой и журналистами, но инициатива сорвалась. Власти Южной Осетии, давшие согласие на мероприятие, говорят, что Красный Крест, который должен был перевести людей через границу, в последний момент дал отбой. В регионе сложилась ситуация, когда родственники не только пропавших без вести, но и задержанных противоположной стороной людей не могут перейти границу, чтобы встретиться с близкими. Поездка на допрос в Горийскую прокуратуру родителей пропавших Хачирова, Хугаева и Плиева, организованная экспертами Совета Европы, вызвала неоднозначную реакцию в Цхинвале. Власти выступают против любых контактов местного населения с грузинскими властями – полагая, что, обращаясь к ним, жители республики как бы подтверждают, что являются гражданами Грузии. В то же время, любой человек, вне зависимости от гражданства, чьи права были нарушены представителями государства, может обратиться в официальные инстанции этой страны для защиты. Практика других конфликтных регионов показывает, что проблему без вести пропавших и задержанных людей необходимо обсуждать отдельно, иначе эта болезненная тема может блокировать обсуждение всех прочих вопросов. К примеру, после Карабахского конфликта и в Армении, и в Азербайджане были созданы правительственные комиссии по проблемам пропавших без вести, посредниками между которыми выступали общественники из третьих стран, курсировавшие между враждующими сторонами. Инициатива Красного Креста создать отдельный формат для обсуждения проблем исчезнувших и задержанных людей может стать таким альтернативным форматом, в рамках которого необходимо обеспечить возможность посещения родственниками задержанных и проведения совместных расследований.
Это была сотрудница правозащитной организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко. Международная организация Freedom House на этой неделе распространила доклад о состоянии свободы слова в мире за 2009 год. Согласно документу, Грузия все еще остается в категории частично свободных стран. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Согласно ежегодному отчету Международной правозащитной организации Freedom House, Грузия вместе с Парагваем, Гондурасом и Непалом, набрав 59 баллов, вновь находится в категории частично свободных стран. Таким образом, в списке из 196 стран Грузия заняла 126 место. Наиболее свободными, согласно докладу Freedom House, являются Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Дания. А самые худшие показатели у Бирмы, Туркменистана и Северной Кореи. При оценке ситуации в странах представители Freedom House учитываются законодательную базу, а также политическую и экономическую среду. О причинах столь низкого рейтинга Грузии, находящейся в категории частично несвободных стран, говорит руководитель исследования Freedom House Кристофер Уокер.
Грузии в последние несколько лет наблюдается устойчивый упадок, так как мы наблюдаем, в общем, меньше арены для деятельности и давления в определенных областях СМИ. Но Грузия остается одной из двух постсоветских стран, исключая страны Балтики, в категории частично свободных.
Самой серьезной проблемой в Грузии медиаэксперт Звиат Куридзе называет отсутствие независимой редакционной политики, особенно у телевидений. По словам эксперта, сомнений в том, что власти контролируют ведущие телекомпании, больше нет после того, как телекомпания «Имеди» 13 марта показала смоделированный информационный выпуск.
Также серьезную проблему представляет установка личностей руководителей и владельцев телекомпаний. Самое сложное – это установить финансовые потоки в грузинских СМИ. Тут не подразумевается только электронные СМИ, то есть не только те телекомпании, на которых отражается контроль властей, но все СМИ.
По словам Куридзе, проблему в медиасфере представляет и исполнение законов, так как сама законодательная база хорошая. В качестве примера Куридзе приводит тот факт, что Грузинская национальная комиссия по коммуникациям обязана опубликовать имена всех компаний-владельцев лицензий, но до сих пор не может это сделать. Эксперт также говорит о проблемах, характеризующих печатные медиасредства.
В большинстве случаев преобладают ксенофобские настроения. Этическая дилемма непреодолима как для большинства печатных СМИ, так и для электронных. Но у печатных СМИ есть и другой тип проблемы. Это, с одной стороны, низкий тираж, а с другой стороны, и это очень острая проблема, вопрос дистрибьюции. Дистрибьюция – это единственная сфера, посредством которой правительство сегодня пытается контролировать печатные СМИ.
Все обвинения по поводу того, что в Грузии нет свободы слова, президент страны Михаил Саакашвили называет чушью. Такое заявление он сделал 27 апреля на ежегодной глобальной конференции в Институте Милкина в Лос-Анджелесе.
В Грузии есть телеканалы, которые настроены к правительству более-менее симпатии. Но также есть телеканалы, которые выступают против властей. Они ненавидят правительство. Но даже для тех каналов, которые настроены симпатией к правительству, для них это менее характерно, чем симпатии CNN к демократической партии США. Что касается печатных СМИ, их 95% против правительства. В Грузии говорят обо всем, табуированных тем не существует.
Говорит Саакашвили. Но при этом Грузия после революции рос находится в категории частично несвободных стран, а грузинские эксперты говорят лишь об ухудшении положения в сфере СМИ. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе с критикой правозащитных организаций, в частности правозащитного центра «Мемориал», выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, информация «Мемориала» о том, что в республике за прошлый год пропал 91 человек, не соответствует действительности. На это обвинение отвечает член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
Он сказал, что это данные по прошлым делам, по делам еще ичкерийского времени, которые, наконец, переданы в прокуратуру. Дело в том, что если бы прокуратура возбудила уголовные дела по похищениям людей, совершенным в период независимости Чечни в 96-99 годах, то речь шла бы не о десятках, а о сотнях уголовных дел. Если бы она приняла к производству дела о похищениях и исчезновениях людей в период Первой Чеченской войны 94-96 годов, то здесь речь шла бы о 1300 слишком делах, касающихся исчезнувших, или более чем о 2000 дел, если бы мы учли тех, кто исчез, но потом был найден и опознан в захоронениях. Нет, около 90 исчезнувших – это сведения о людях, которые были похищены, они исчезли в 2009 году. И по каждому из этих исчезновений есть подробная информация, есть запросы в прокуратуру. Впрочем, это далеко не полные данные. Люди боялись обращаться к правозащитникам. Кроме того, июля прошлого года мемориал был вынужден приостановить работу в Чечне. Таким образом, более или менее полная статистика у нас есть только за первую половину года. 74 похищенных за 6 месяцев. Если учесть, что за 2008 год мы зафиксировали 42 похищения, можно говорить о резком росте числа такого рода преступлений. Впрочем, некоторые из похищений людей должны быть известны самому Рамзану Кадырову. О них много писали, много говорили, говорил и сам Кадыров. Это похищение и убийство в июле 2009 года сотрудницы мемориала Натальи Истемировой. Это похищение и убийство в августе прошлого года Заремы Садулаевой, руководителя организации «Спасем поколение», и ее мужа Алика Джабраилова. Наконец, это похищение 31 октября прошлого года в ходе операции в Грозном сотрудницы организации «Датский совет по беженцам» Заремы Гайсановой. Этой спецоперацией руководил сам Рамзан Кадыров. Если бы Гайсанова была помещена в следственный изолятор, если бы шло расследование уголовного дела, можно было бы говорить об обоснованности или необоснованности лишения ее свободы. Но она исчезла. По всем этим эпизодам возбуждены уголовные дела, и об этом знает президент Чечни. Впрочем, он приписал одно лишнее похищение человека, поскольку последними мемориалы похищенными числятся не 91, а 90 человек. Отнюдь не все эти люди исчезли бесследно. Из 90 человек 58 были освобождены, 10 найдены мертвыми, 18 исчезли и четверо оказались под следствием. Рамзан Кадыров сказал, всегда найдутся люди, готовые за большие деньги выполнять грязную работу. Как заметил один богослов, слова Павла о Петре мне говорят больше о Павле, чем о Петре.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В Армении продолжают обсуждать выступление американского президента Барака Обамы в день поминовения жертв резни начала 20 века в Турции. Главная интрига заключалась в том, назовет ли американский президент эту трагедию геноцидом или нет. Барак Обама воздержался от этого правового термина, произнеся определение на армянском языке в переводе «великая резня». О том, как отнеслись в Армении к речи американского президента, рассказывает наш ереванский корреспондент Лилита Равчинян.
Президент США Барак Обама в своем ежегодном послании в память жертв армянского геноцида уже во второй раз не произнес слово «геноцид», назвав массовые убийства армян в Османской империи в начале прошлого века армянскими словами «метьерн» – «жестокая резня» и «трагедия». Тюркколог Артак Шакарян говорит, ожидалось, что Обама не произнесет этого слова, сославшись на процесс армяно-турецких переговоров. Обама попытался найти золотую середину, в конечном итоге полностью не удовлетворил. Говорив ни Армению, ни Турцию, отметил Шакарян.
Геноцид является юридическим термином и предполагает ответственность. Слово «метьерер» – это как армянин называют геноцид, оно более эмоционально окрашено и не предполагает ответственности юридической, чего, в принципе, боится Анкара. То есть слово «метьерер» президент Обама и удовлетворяет Турцию, не предполагает юридических последствий, и в какой-то мере одобряется армянской диаспорой в США.
По мнению уже заместителя директора Института Кавказа Сергея Минасяна, непроизношение этого слова было согласовано и с Арменией, и с Турцией.
Президент Обама не произнес слово «геноцид», Было ясно, что по результатам вашингтонских встреч Обамы с президентом Армении Сержем Саркисяном, консультаций с президентом Турции, и в целом было ясно, что этого, да, действительно не ожидалось. Потому что было ясно, что пока армяно-турецкий процесс полностью не завершен, произносить то слово, которое президент Обама очень не хочет, он бы не произнес.
Напомню, 22 апреля этого года президент Армении Серж Саркисян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, подписанных 10 октября в Цюрихе. Однако Армения не вышла из переговорного процесса. В понедельник, выступая с комментарием по поводу последних событий, бывший глава Министерства иностранных дел Армении Вартан Осканян подверг критике политику президента Сержа Саркисяна. Для выхода из этой ситуации существовало полдюжины возможностей, начиная с того, чтобы ничего не предпринимать и заканчивая отзывом подписи. Власть же избрала самый неблагоприятный для нас вариант. Армянская сторона сделала то, чего больше всего желала Турция. Не ратифицировала протоколы, но и не отказалась от них, дав Турции возможность, не открывая границы, продолжать активно вмешиваться в карабахский вопрос, отметил бывший глава МИД. Говоря о дальнейшем развитии армяно-турецких отношений, Сергей Минасян отмечает, что, несомненно, процесс будет продолжен уже в ближайшем будущем.
Армяно-турецкий процесс будет продолжаться. Он не будет уже называться футбольной дипломатией. Он, возможно, не будет иметь такие публичные рамки и такое публичное звучание, как это было за год до этого. Но, мне кажется, в каких-то рамках этот диалог будет продолжаться. Армяно-турецкие процессы имеют свою хронологию. Они начинаются после 24 апреля и каждый год резюмируются перед 24 апреля. То есть я думаю, что это начнется сейчас. Другое дело, что это не означает, что мы будем видеть какие-то видимых и быстрых результатов очень быстро.
По мнению Артака Шакаряна, в ближайшие 3 года значительных продвижений в армяно-турецком процессе не будет.
Потому что в 2011 в Турции парламентские выборы, и в Турции большой подъем националистических настроений, то есть армяно-турецкое регулирование будет политическим самоубийством. В 2012 в Армении парламентские выборы, а в 2013 в Армении президентские выборы. И поэтому я думаю, что в предвыборный период нормализация армяно-турецких отношений не предвидится. Вот с 2014-го более возможно подписание новых протоколов или возобновление процесса в старых протоколах. И также имея в виду, что в 2015-м, столетняя годовщина армянского геноцида, и Анкара, и Ереван, а в той же степени Москва, Париж и Вашингтон будут прилагать все свои усилия, чтобы достичь хотя бы какого-либо результата.
Это был тюрколог Артак Шакарян. Лилит Арутюнян, Армения.
На этой неделе Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению дела о громком убийстве в Грузии. В 2005 году банковский служащий Сандро Гергвилиани был до смерти избит высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов. Детали нашумевшего дела в сюжете Мзии Парисишвили.
В иске Ирины Янукидзе и Гурам Гергвилиани против Грузии обвинение властям Грузии предъявлено по 4 статьям Европейской конвенции по правам человека, в частности, право на жизнь, право на справедливый суд, запрет пыток, нарушение эффективных мер защиты. Истцы требуют проведения нового расследования и возмещения морального ущерба правительством Грузии на сумму в 300 тысяч евро. Адвокат семьи Гергвилиани Давид Джандиери уверен, что суд удовлетворит требования истцов.
Государство само несет ответственность за убийство Сандро Гергвилиани. Поскольку обвиненные в убийстве Гергвилиани использовали свое должностное положение, автомобили и оружие, а они принадлежали МВД. Государство также всячески препятствовало расследованию. И когда госпожа Энукидзе обращалась, чтобы возбудили уголовное дело, ответа и реакции на ее просьбу не было.
Сандро Гергвилиани был убит 27 января 2005 года в лесу Окрухана, где его пытали. Спор начался в кафе в старом Тбилиси, где бывшая подруга банкира оказалась за столом в компании жены министра Вану Мирабишвили, а также с высокопоставленными чиновниками Министерства МВД. За столом сидели Гурам Донадзе, Васил Санодзе, Олег Мельников и Дата Ахалая. По рассказам очевидцам, им не понравился тон подвыпившего Гергвилиани и решили с ним разобраться. Вместе с другом Сандро вывезли следили за городом и до смерти избили. Подозреваемые в убийстве 4 сотрудника Департамента конституционной безопасности были задержаны в начале 2006 года, приговорены к заключению сроком от 7 до 8 лет. Однако позже, в 2009, их освободили досрочно, хотя среди подозреваемых не были те лица, которые в тот день сидели в кафе. Это убийство стало в Грузии резонансным. В связи с ним оппозиция Грузии требовала отставки министра МВД Вано Мирабишвили. Когда власти Грузии не удовлетворили требования, оппозиция 6 месяцев бойкотировала заседание парламента. Заместитель министра юстиции Грузии Тина Бурджалиани, которая в Страсбурге защищает интересы правительства, считает, что действия власти по отношению к этому делу аргументированы, а само дело не из вон выходящее в европейском суде. Я не думаю, что это дело особенное и чем-то отличается. Уверена, что аналогичные иски есть и у многих европейских стран. Это форум, где может государство и истец предоставить свои аргументы уже перед международным судом. На процесс Ирина Энукидзе, мать Сандро Гиргуляни, не присутствует. Она умерла от рака в прошлом году. Решение Страсбургского суда ждет отец Сандро, Гурам Гиргуляни.
Это была последняя надежда моей супруги, Ирины Энукидзе, что здесь, в Европейском суде, восторжествует справедливость. Я продолжаю дело моей жены, чтобы она и мой сын Сандро обрели покой на небесах. Верю, что мы выиграем это дело еще и для того, чтобы народ в Грузии проснулся. А то все забыли из-за этой власти. Поэтому я приехал сюда.
Страсбургский суд решение по иску Ирины Энукидзе и Гурам Гиргуляни против Грузии вынесет в течение 3 месяцев.
Материал Мзии Парисяшвили.
Эхо Кавказа.
В минувший понедельник азербайджанская полиция пресекла попытку проведения несанкционированной акции перед мэрией Баку, арестовав активистов оппозиции. За событиями в азербайджанской столице следил наш корреспондент Джаваншир Агамалиев.
Полиция пресекла в понедельник попытку проведения несанкционированной акции перед мэрией членами партии, входящей в блок Азатлы. Несколько человек были задержаны еще в метро. Десятки других были арестованы сразу при выходе из метро на станции Чаришахар. Среди них журналист Сеймур Хазиев, зампред либеральной партии Авес Темирхан, супруга редактора газеты «Азатлык» Аянда Мурсалиева и другие. Пострадали также и журналисты Натик Гюляхмедов и Первис Хашимли. Всех задержанных запихнули в автобусы и автомашины и увезли с места акции. Арестованные выкрикивали лозунги с требованием обеспечения свободы собраний и свободы слова. Был допрошен водитель главы партии Народного фронта Азербайджана Кярим Мехтиев. Водителя впоследствии отпустили, машина же была отправлена на штрафную стоянку. Объединяющий в себе несколько оппозиционных партий блок Азатлык считает, что бакинская мэрия нарушает их права, не отвечая на запросы о проведении митингов и пикетов. И в знак протеста блок Азатлык решила провести несанкционированную акцию перед зданием мэрии. Акцию назначили на 26 апреля в 12:00. В половине 11:00 полиция и люди в гражданской одежде окружили здание мэрии и станцию метро Чаришахар. Ровно в 12:00 группа людей, выйдя из метро, развернули плакаты и начали скандировать «Свободные выборы» и президента Алиева в отставку. Подоспевшие люди в гражданском, которых было не менее 30, начали вырывать из рук людей плакаты и вместе с полицией затаскивать их в автобусы. После задержания активистов партии, входящей в блок Азатлык, группа молодежи неожиданно для полиции стала скандировать антиправительственные лозунги и двинулись от метро Чаришахар в сторону здания администрации президента. Журналисты стали снимать акцию на фото и видео. Полиция бросилась вдогонку и задержала протестующих. После этого полицейские бросились на журналистов. Зажав репортеров в круг, полицейские стали бить их ногами. При этом была разбита видеокамера репортера Института свободы и безопасности репортеров Мехмана Гусейнова. Он также получил травму ноги. Среди других пострадавших были также репортеры ряда СМИ. Дела 10 задержанных в ходе акции «Блок Азатлык» перед бакинской мэрией переданы в Сабаевский суд. Вечером в понедельник их дела рассматриваются судом, сообщил информационному агентству «Туран» глава Верховного Меджлиса партии Народного фронта Азербайджана Гасан Керимов. Всего в ходе пикета были задержаны около 80 человек. 40 были освобождены после задержания. Еще 30 освободили в полиции, отметил он.
Из Баку передавал корреспондент радио «Эхо Кавказа» Джаваншир Агамалиев.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Сухуми и Цхинвале, а также в Тбилиси 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. А сейчас краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В субботу вечером на площади в центре Манхэттена, одном из главных туристических объектов Нью-Йорка, был обнаружен автомобиль с газовыми баллонами и компонентами самодельного взрывного устройства. По счастливой случайности оно не сработало. Власти США рассматривают происшествие на Таймс-сквер в Нью-Йорке как попытку теракта, сообщила в интервью телеканалу CNN глава американского ведомства внутренней безопасности Джанет Наполитано. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил сегодня, что горожанам сильно повезло, и призвал власти выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности Нью-Йорка. Полиция и спецслужбы ведут поиск водителя заминированного автомобиля. Уже третий за последние полгода визит в регион главы ведомства Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга был связан с проблемой обмена пленными и завершился успехом. Хаммербергу удалось убедить власти самопровозглашенной Южной Осетии освободить трех из семерых грузинских крестьян, жителей села Ламискана, которые были арестованы и осуждены еще в прошлом году за незаконный переход границы. В свою очередь, грузинские власти согласились освободить нескольких осетин, арестованных на территории Грузии. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня в Брюсселе сроки и механизм предоставления финансовой помощи Греции, переживающей острый кризис. Как сообщила министр финансов Франции Кристин Лагард, общий объем помощи может составить от 100 до 120 миллиардов евро в течение трех лет. Средства выделяют совместно страны еврозоны и Международный валютный фонд. Премьер-министр Греции Георгис Папандреву объявил сегодня о согласии Афин с условиями предоставления международной помощи. Речь идет о снижении государственных расходов на 30 миллиардов евро в течение трех лет, чтобы сократить огромный дефицит госбюджета Греции. В больницах Нальчика остаются 11 пострадавших при взрыве на ипподроме, который произошел в субботу. Как передает Интерфакс, по словам врачей, состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. В результате взрыва погиб один человек, более 20 получили ранения. Погибший 104-летний ветеран войны Саиль Шибзухов скончался от тяжелых ранений в больнице. Среди госпитализированных министр культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров и бывший министр внутренних дел Хачим Шагенов. Ранее в Следственном комитете при прокуратуре России сообщили, что уголовное дело, возбужденное в связи со взрывом, расследуется по статье «Теракт». Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня выступил с резкой критикой деятельности Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Завтра в Нью-Йорке открывается Международный форум по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Иран является одним из государств, подписавших этот договор. В Москве задержаны 10 участников флешмоба, протестовавших против спецсигналов на машинах чиновников. Участники флешмоба держали в руках детские ведерки, на которых было написано «Я мигалка». Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сотрудники ОМОНа, не представившись и не предъявив документов, оцепили участников шествия и затолкали в автобусы. Свои действия милиционеры объяснили тем, что акция не была санкционирована.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. На этой неделе президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш публично дал поручение главе МВД не останавливать машины с российскими номерами без веских на то оснований. Багапш пояснил это тем, что россияне, которые приезжают в Абхазию отдохнуть, не должны испытывать при этом никаких неприятных ощущений. Нужно помогать. В этом смысл работы сотрудника МВД, а не в том, чтобы из-за поворотника драть 200-300 рублей. С этим нужно бороться, сказал абхазский лидер и пригрозил: если увижу и поймаю, сразу выгоню с работы. Наш комментарий из Сухуми Инал Хашик на инициативу Сергея Багапша смотрит весьма скептически.
такого рода заявления делались и в прошлом году, и в позапрошлом году из уст президента. Оно продиктовано тем, что туристов во время летнего сезона абхазские гаишники активно останавливают, и, естественно, их беспокоит не техническое состояние автомобиля, а возможность заработать на российских туристах. Естественно, это решение, оно слишком далеко от права, и юридический его аспект, он, конечно же, абсолютно несостоятелен. И возникает вопрос тогда, что же делать абхазским автовладельцам, почему их можно тормозить и можно с них брать, допустим, какую-то определенную мзду. Несмотря на то, что вот сделано такое грозное заявление, я просто не уверен, что оно будет иметь какие-то серьезные последствия для инспекторов ГАИ, и они будут дрожать от того, что вот надо обязательно исполнять это решение, указание президента, и если вдруг что, там их попрут с работы. Большая проблема сегодня заключается в Абхазии в том, что неисполнение вот этих законов, там плохие они, хороши, это другой вопрос. Но то, что вот исполнительность законов, указания, оно находится на крайне низком уровне. Наверное, уместнее было бы просто бороться с коррупцией в той же системе ГАИ, госавтоинспекции, нежели просто говорить, проводить вот такое разделение: российские машины не останавливайте, абхазские останавливайте. Это вообще довольно странно, что абхазские автомобилисты будут себя чувствовать у себя на родине и выглядеть со своими номерными знаками абхазскими более такими второсортными автолюбителями, нежели россияне.
Это был Инал Хашик, главный редактор «Чегемской правды» Сухуми. В Польше продолжается расследование причин авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском. Тема расследования не сходит с полос местных газет и тесно переплетается с политической борьбой за президентский пост. С последними новостями относительно расследования из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Здиковицкий.
Журналисты, эксперты и политики в течение последних трех недель после катастрофы высказывают прокуратуре, но также и правительству претензии из-за неправильной, по их мнению, информационной политики, что касается хода расследования причин трагедии. Нужно исключительно плохо думать о правительстве, если предполагать, что, например, премьер польского правительства знает точное время катастрофы, но эту информацию не сообщает. А если не сообщает, то значит хочет что-то скрыть от общественности. Этот пример точно иллюстрирует важность того, что нужно проявить сдержанность и подождать, когда появится официальное сообщение, которое соответствует правде.
Коммуникат сгодный с правдой.
Досталось и министру обороны Богдану Клиху, который, по мнению бывшего спикера Сейма, а ныне лидера группы депутатов «Польска плюс» Людвига Дорна, не уделял и не уделяет должного внимания соответствующей подготовке летчиков. По мнению Дорна, после катастрофы Клих должен был сразу же уйти в отставку.
Катастрофа Казы.
Катастрофа военного самолета «Каза» с командованием ВВС Польши на борту два года назад показала, в каком ужасном состоянии находится система обучения наших пилотов и отсутствие контроля над этим. Тем не менее, ничего не было сделано.
Надзору и контроли.
Сам министр Клих, выступая в парламенте, заявил, что польская армия находится в хорошем состоянии, несмотря на тяжелые потери, связанные с гибелью командующих всех родов войск. С 10 апреля 2010 года не случилось ничего, чтобы помешало нормально функционировать нашей армии, как в самой стране, так и в иностранных миссиях, прежде всего в Афганистане.
В шчególności миссии в Афганистане.
Премьер Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что не будет спешить с отставкой министра обороны, а разговор об этом будет вестись уже с новоизбранным президентом, который является главнокомандующим. Между тем, как сообщил генеральный прокурор Польши Анджей Серем, это следствие рассматривает четыре версии катастрофы. Плохое техническое состояние самолета, ошибка пилотов, неправильное действие наземного персонала в Польше или России, а также вмешательство третьих лиц, в том числе и террористический акт. Сотрудники прокуратуры, которые занимаются этим делом, отдают себе отчет в чрезвычайной его важности и в том, что общество ожидает от них результатов и тщательной работы. Мы понимаем также, что следствие должно быть максимально явным. Поэтому я обещаю, что вся важная информация, касающаяся хода следствия, будет сообщаться обществу. Однако добро следствия превыше всего, и это для следствия самое важное. В начале следующей недели Анджей Сремет направится в Россию, чтобы на месте ознакомиться с работой российских специалистов и роли, которую вследствие выполняют представители польской стороны. Премьер Туск заявил в парламенте, что до сих пор польско-российское сотрудничество по этому вопросу не вызывало никаких нареканий.
Ze wszystkich dotychczasowych przynajmniej informacji wynika jedna rzecz.
Из всех сообщений, которые поступали до этого времени, следует одно. Российская сторона в нашем сотрудничестве даже выходила за границы того, что нужно было делать в соответствии с Чикагской конвенцией, которая регулирует международное сотрудничество в таких ситуациях. Тех, кто уже имел заранее приготовленное мнение об этом сотрудничестве, могу успокоить. Если бы мы выбрали другой путь расследования, то это не изменило бы того, что Россия остается в позиции страны, где это все случилось.
Не изменило бы позиции России как государства, где место имело сражение.
Туск таким образом ответил на обвинения со стороны некоторых оппозиционных политиков в том, что Польша должна была с самого начала вести следствие в России самостоятельно. Этого, однако, не предусматривают соответствующие международные соглашения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас пришло время для нашей рубрики «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместными усилиями грузинской, армянской, азербайджанской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Тема сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – «Всемирный религиозный саммит в Баку».
Кавказский перекресток.
Сегодня у нас в гостях из Грузии Гига Зидания, профессор Тбилисского государственного университета имени Ильича Вчавадзе. Из Армении бывший дипломат, доцент Ереванского государственного университета Давид Аванесян. И из Азербайджана Ильгар Ибрагимоглу, глава Центра защиты свободы совести и вероисповедания. Сегодня я предлагаю обсудить Бакинский саммит религиозных лидеров. Точнее, я предлагаю несколько расширить эту тему и поговорить о возможностях, которые есть в руках у религиозных лидеров для разрешения накопившихся проблем в Кавказском регионе. Мой первый вопрос в Баку Ильгару Ибрагимоглу. Ильгар, вот азербайджанская столица привлекает на этот, можно сказать, уникальный саммит представителей самых разных конфессий, не только монотеистических. Какие цели преследует Азербайджан? Какие вообще результаты ожидаются от этих собраний?
Я приветствую всех слушателей. Хотел бы отметить, что Баку всегда отличался толерантностью, и Баку всегда являлся, по сути, толерантной столицей. И в принципе, проведение такого саммита в Баку – это не случайно, это результат данной традиции. И данный саммит отличался тем, что на нем участвовали, можно сказать, первые лидеры практически всего постсоветского пространства. Также знаменательным было и что в нем участвовала лидер армянской церкви. И я думаю, что все это показывает, что на сегодняшний день межрелигиозный диалог является очень необходимым, и это понимают все стороны.
Ильгар, скажите, а вот какие последствия могут быть у такого диалога? Не является ли это просто декларацией?
Результаты всегда могут быть лишь тогда, когда это все основывается на искренности. Но, к сожалению, говорить об искренности далеко не приходится, потому что, по сути, данные саммиты, они, в принципе, должны осуждать. И все то, что происходило за это время в регионе, в процессе войны и так далее. Но, к сожалению, были больше декларативных заявлений. И я думаю, что потому надеяться и думать о каких-то особых результатах не приходится. Но все это показывает, что на сегодняшний день есть необходимость и нужда в данном диалоге, хотя бы на уровне декларативного.
Давид Аванесян, Ереван. Присутствие на саммите католикоса всех армян Горигина II было отмечено всеми экспертами. Вот скажите, а как к этому относится в Армении общественное мнение? Вот насколько оно формируется армянской церковью?
Ну, вы знаете, я думаю, что присутствие католикоса всех армян на Бакинском саммите было продиктовано далеко не тем, что Баку самый толерантный город в мире, а ощущением необходимости строить какие-то каналы обмена мнениями, обмена информацией. Я думаю, что церковь как играла огромную роль в строительстве социально-экономической, духовной, культурной жизни армянской нации, так и продолжает играть. Я думаю, что подобные контакты, естественно, необходимы, поскольку официальная дипломатия, она добивается или не добивается лишь очень определенных, чисто, так сказать, форматированных, результатов. В то время как разные уровни публичной дипломатии и народной дипломатии, они приносят очень важные результаты, позволяют народам, обществам, отдельным людям лучше понимать друг друга, находить общий язык, общие категории, общие понятия. И религиозная энергия, она, как и любая энергия, может быть использована в разных целях. Я думаю, хочу надеяться, что встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана направляет эту энергию в мирное русло.
Теперь вопрос в Грузию, гигазадание. Вот мы рассуждаем о роли религии в умиротворении конфликтов. Но не кажется ли вам, что между религиями, между конфессиями в регионе накопилось столько проблем, что они не могут решить какие-то другие проблемы?
Я согласен. Проблема в том, что религия не автоматически является фактором установления мира и развития и тому подобное. Напротив, традиционная религия является, напротив, фактором, может быть, отжигания даже конфликтов, например. Нужна, чтобы религия сама трансформировалась, самомодернизировалась, сама ответила на вызов современности тем, что сама стала современной. И такая религия, конечно же, уже является, ну, скажем так, фактором мира межгосударственного или же межэтнического и тому подобное. И я считаю, что в принципе религии и церкви в нашем регионе и вообще в постсоветском пространстве, они все еще не являются современным, ну, например, западным в смысле этого слова. Они все еще довольно-таки агрессивно относятся к достижению современности. И это делает их роль в развитии общества довольно-таки, скажем так, проблематичной.
Гига, спасибо большое. Теперь возвращаемся в Баку. Скажите, пожалуйста, Эльгар, вот очень интересный поворот предложил Гига Зидания. Насколько религия в Азербайджане является актором вот конфликта, например, Азербайджан армянского?
В принципе, я не согласен с коллегой, что религия на всем постсоветском пространстве является как бы фактором регресса. По крайней мере, в Азербайджане исламская религия, она выступает в качестве генератора модернизации, в качестве генератора прогресса. И это связано, по сути, с сутью ислама. Ислам является всегда проводником модернизации. И в этом плане, что касается конфликта, мы никогда не рассматривали данный конфликт как межмусульмано-христианский, потому что те преступления, которые происходили в Ходжалы и другие преступления с разрушением мечети, это никак не может исходить от истинных христиан. Потому я думаю, что это больше является конфликтом, с одной стороны, именно идеологией оккупации.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван. Давид Аванесян, скажите, пожалуйста, вот армянская церковь, выступает ли она как политическая сила? И способна ли эта политическая сила вот действительно представить какую-то программу?
Во-первых, я должен сказать, что не собираюсь ввязываться в обмен ударами с моим бакинским коллегой. Он мне ходил, я ему сумгайт и так далее. Это непродуктивно. Я считаю, что, во-первых, наши общества оказались настолько сознательными, что религиозный фактор в этом конфликте не сыграл никакой существенной роли. Это очень, так сказать, положительная была характеристика всего конфликта, наверное, единственная. В современном мире, насколько я могу себе представить, именно вот мультиконфессиональность, мультикультуральность, да, открытость по отношению к всем и всяческим мыслям, идеям, она очень важна, она обогащает общество. В этом смысле, я думаю, что Армянская апостольская церковь также нуждается в некоторой реформе. Здесь я соглашусь с моим коллегой из Грузии. Но вместе с тем должен отметить, что толерантность главенствующих религий в новонезависимых странах, которые только осуществляют свое государственное строительство, она всегда проблематична, поскольку именно эти конфессии, именно эти религиозные направления, они претендуют на то, чтобы стать носителями вот этой государственной идеи. Мой коллега из Грузии прав, говоря, что церковь, она достаточно националистична. В Армении исторически так сложилось, что когда не было государства, церковь взяла на себя некоторые функции государства. Таким образом, она, естественно, может играть и играет определенную роль в политике.
Гига Зидания, вы сказали, что национализм присущ грузинской церкви. С другой стороны, все равно есть же потенциал у грузинской церкви каким-то образом
образом разрешить конфликты в Южной Осетии и Абхазии? Может быть, в сотрудничестве с Русской Православной Церковью? Потому что, несмотря на то, что диалог между государствами закончился, диалог между двумя церквями все равно остается. Может быть, этот канал каким-то образом может сработать?
Если честно, я так не считаю. Я не думаю, что Украинская и Российская Православная Церковь способны достичь каких-то результатов. И одна из главных причин состоит в том, что они развивались по-разному. Российская Церковь развивается по, скажем так, византийскому принципу. Византийский принцип заключается в том, что духовная власть всегда, скажем так, подчинена власти светской. В Грузии ситуация сейчас посложнее, потому что после 2003 года там все это изменяется совершенно в другую сторону. Впервые намечается какое-то разделение государства и церкви в Грузии. Потому что, в принципе, оказалось, что государство пытается идти совершенно в другую сторону, а церковь абсолютно в другую. Потому что церковь пытается как-то консервировать такой национализм, такой этнический, который появился у нас, может быть, в Российской империи, потом довольно культивировался в Советском Союзе. А что касается правительства, то были какие-то шаги, в принципе, какие-то реформы, а показали, что государство и церковь движутся в разные стороны. И это хорошо, потому что разделение светской и духовной власти дает возможность развития современного общества.
Спасибо. Наша программа подходит к концу. Давид Аванесян, если у вас есть какие-то мысли, которые вы считаете необходимым высказать в рамках этой дискуссии, то вы можете сделать это сейчас.
Спасибо. Конечно. Отметить, что господин Зиданя совершенно прав. Но именно светские власти Грузии не регистрируют Армянскую апостольскую церковь, которая имеет многовековую историю в Грузии.
Ильгар Ибрагим Оглу, вы также можете высказаться в завершении нашей программы.
Там хотя бы не регистрируют, в Армении их не осталось.
Мечети тоже пока не регистрируются, не открыты, потому что мусульман как таковых не осталось.
В Армении есть действующая мечеть, а вот в Баку недавно закрыли несколько суннитских мечетей. Есть
это
огромная
утка, которая...
Никакой утки нету.
Это утка, которая брошена армянскими людьми. Баку мечети не делится. На шиитские и суннитские. Это утка, брошенная армянскими.
А почему лезгий мечеть хотят переименовать?
Лезгий мечеть, она открыта, она действует.
Она открыта, но ее хотят переименовать. У меня прямо из Азербайджана, от азербайджанских коллег.
Ну, видимо, неверно вам передали.
Но все армянские церкви в Баку, в Азербайджане разрушены, снесены. Это
они в целости и сохранности. А в Ахдаме же мы видим мечеть, в которой пасут коров.
Ладно. Всего вам
господа,
хорошего.
Да, господа, я предлагаю... Встретимся.
Извините, господа, я предлагаю оставить этот спор. Мы завершаем нашу передачу «Кавказский перекресток». У нас в гостях были из Грузии профессор Тбилисского государственного университета имени Ильи Чавчавадзе Гига Зиданя. Из Азербайджана Ильгар Ибрагим Оглу, глава Центра защиты свободы совести и вероисповедания. И из Армении бывший дипломат, доцент Ереванского государственного университета Давид Аванесян. Власти Бельгии запретили ношение паранджи. За это решение проголосовало абсолютное большинство местного парламента. Теперь за ношение покрывала, полностью закрывающего лицо, женщины могут быть оштрафованы и даже получить неделю ареста. С аналогичными предложениями выступили и французские депутаты. Из Брюсселя передает независимый журналист Гия Нерадзе.
В начале недели правительство Франции заявило, что уже в мае парламент будет представлен проект закона о полном запрете на ношение паранджи. А еще неделю назад президент страны Николя Саркози обратился к законодательному органу страны принять закон о запрете мусульманского платка. По мнению Саркози, данный атрибут одежды свидетельствует о дискриминации по отношению к женщине, что никогда не приветствовала Франция. Если закон будет принят, а скорее всего депутаты французского парламента проголосуют «за», то запрет на ношение хиджаба будет распространяться не только на жительниц Франции, но и на туристок, временно въезжающих на территорию страны, независимо от их происхождения. Вместе с тем, большинство специалистов предупреждают, что в такой либеральной стране, как Франция, этот закон, скорее всего, не будет работать. Как это часто бывает, когда возникает какой-то спорный вопрос, тут же появляется ненужная полемика. Хотя все это можно было бы решить без какого-то специального закона, который, к тому же, невозможно будет применять на практике. В государственных или общественных учреждениях, таких как мэрии или банки, ношение паранджи можно запретить, и за исполнением закона будет легко следить. В общественных же местах и просто на улице этот закон будет невозможно применять. Так давайте вводить законы, которые будут исполняться, иначе это подорвет уважение ко всем остальным законам. Говорит сенатор-социалист мэр города Лион Жерар Колом. Министр внутренних дел Франции Брис Ортефье заявил, что мужа незадачливой водительницы выходца из Алжира могут лишить французского гражданства, и попросил министра по делам иммиграции Эрика Бессона рассмотреть ситуацию этого человека на предмет лишения французского гражданства. Комическая история с серьезными последствиями. А вот в Бельгии новый правительственный кризис помешал парламенту провести голосование закона о полном запрете ношения паранджи в общественных местах, а то голосование было намечено на 22 апреля. За ношение паранджи в Бельгии предлагается ввести штраф в размере от 82 до 137 евро. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
В Чечне впервые сформирован суд присяжных. Это был последний регион России, в котором ранее не был создан этот судебный институт. Это событие открывает российским властям возможность вернуть смертную казнь в стране. Дело в том, что мораторий на смертную казнь вводился до формирования судов присяжных во всех регионах Российской Федерации. Тему продолжит писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга.
В Чеченской республике впервые сформирован состав суда присяжных. Сюжет об этом был показан по грозненскому телевидению. Введение в действие судов присяжных в Чечне тормозилось из-за несформированности муниципальных округов, по которым составляются списки. Но теперь, как говорил Остап Ибрагимович, лед тронулся, господа присяжные заседатели. И кто будет командовать парадом, тоже понятно, как всегда. Списки присяжных представляются в высший исполнительный орган субъекта федерации и утверждаются его руководителем. Это соответствует федеральному закону о судах присяжных. Мы помним, что с судами присяжных в Чечне был связан вопрос о восстановлении смертной казни в России. Формально мораторий действовал до момента, когда во всех регионах смогут функционировать суды присяжных, право на которые гарантировано для приговариваемых к смертной казни Конституцией Российской Федерации. Этот повод для моратория отпал, но мораторий пока что продлен. Правда, президент России сделал странное заявление о том, что, несмотря на отмену смертной казни, террористы ответят за свои преступления собственной жизнью. Весьма сомнительное высказывание, особенно из уст юриста. А ведь Дмитрий Медведев закончил юридический факультет Ленинградского университета и даже преподавал в нем римское право и другие дисциплины. Можно подумать, что это призыв ко внесудебным расправам. И слышать такое печально. Ведь университетское образование дает юристу не только знание законов, но и особый взгляд на мир, взгляд через призму права. Похоже, в нашем президенте менеджер победил законника, и он готов руководствоваться соображениями целесообразности, которые хороши в коммерции, но губительны для правового государства. В апреле Конституционный суд России внес свою лепту в борьбу с терроризмом, подтвердив, что исключение из-под юрисдикции суда присяжных дел по обвинениям в терроризме, вооруженном мятеже и насильственном захвате и удержании власти не противоречит Конституции. В случае с терроризмом такое решение, скорее всего, разумно. И все же не оставляет ощущения, что и Конституционный суд руководствовался не правом, а целесообразностью. У нас страна эффективных менеджеров, все менеджеры, и юристы тоже менеджеры. И действие права зависит от целесообразности в данной конкретной ситуации. В соседнем с Чечней Дагестане ситуация, видимо, требует того, чтобы государственные суды постепенно прекращали свою работу. Все больше дел рассматривается в квазисудебных самодеятельных образованиях, фактически являющихся шариатскими и адатными судами. С точки зрения российских законов, они допустимы только как общественные арбитражи, согласительные комиссии, с весьма ограниченным набором полномочий и сугубой добровольностью исполнения решений. И, естественно, такие как бы суды не имеют права рассматривать дела по составам, предусмотренным Уголовным кодексом, а также серьезные гражданские и административные дела. Но, похоже, эти органы судебной самодеятельности не очень ограничивают себя в правах. А люди часто предпочитают доверять решение своих конфликтов им, а не федеральным и мировым судьям. Исключения, может быть, и подтверждают правила, но убивают право. Право и суд эффективны, только если они действуют всегда и для всех. Это поняли еще в Древнем Риме.
Это был Герман Садулаев, писатель, публицист из Санкт-Петербурга. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра. Liberty.